Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, понедельник, март, день десятый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве, три градуса, ощущается как минус один. Доброе утро, вчера, пишет Александр. Вчера шаман на своем сольном концерте сделал заявление, что он встречается с Мизулиной, и они поцеловались, Алексей. Вы опоздали. Ладно. Приму этот удар судьбы. Привет, Леша, а что там в Сирии происходит? 506 говорит. Геноцид. Я люблю конкретные вопросы, на которые я могу давать конкретные ответы. Рёбке хочет взорвать все газовые трубы российские, пишет Федоров. Да, он теперь считает, что по любой газовой трубе могут к нему прийти страшные русские. Геноцид против кого, пишет Геннадий. Христиан, алавитов. Это если вы про Сирию. Война гибридная, переговоры, гибридные условия с Россией, укры отвергают, скорее всего, потому что эти условия о полной и безоговорочной капитуляции, численность будущей армии у ВСУ должна быть 50 человек и 2 автомата, пишет дело техники. Я думаю, что Украина нынешняя отвергает любые договоренности по одной простой причине. Это все сейчас администрация войны у них, они не нужны для того, чтобы быть дальше. Понимаете, да? Они на этом зарабатывают, и их это очень сильно устраивает. Наши затрофеили целехонький Абрамс, пишет Петрушка. А вы реально претендовали на Мизулину? Ну нет, не поверю, пишет Анна. Мечтал. Претендовал. Мечтал. Ну вот видите, шаман. Шаман. Но понятно. Как там Европа, которая рукоплескала новым властям в Сирии, пишет Василий. Она продолжает рукоплескать и делает заявление из разряда, чтобы вы понимали, европейская дипломатия делает заявление такого рода. Все, что происходит в Сирии сейчас, должно быть остановлено местным, вот так, даже так, местным вот алавитам и прочим надо... как-то вот, так сказать, найти общий язык с новыми властями, а любые формы геноцида должны быть остановлены. Ну, вот как-то так. Типа, вас убивают, вас расстреливают деревнями там, или как это у них называется, вы как-то там договоритесь, и вы уж не делайте так, чтобы вас расстреливали деревнями. Короче, европейская дипломатия – это гниль поганая. Всем это известно, и вот в очередной раз всем это стало известно. А могут, значит, граждане Узбекистана и Таджикистана из ХТШ потом в Россию приехать, Денис говорит. Могут. Могут, Денис. Ну, попытаться, имеется в виду. Вполне себе. Более того, такие вот персонажи, они уже возможны на территории России. Вот. Я так и не понял, была труба или нет, пишет Виталий. Судя по сообщениям всех, да, была. А какая Мизулина, а как же Вера Брежнева, пишет СВ. Такая Вера Брежнева, она же предала наш русский мир. Она предала наш русский мир. Она когда-то здесь зарабатывала, а потом предала наш русский мир. И поэтому Веру Брежневу мы не рассматриваем. Наши базы становятся местом укрытия от новых властей, террористов, обещавших наводить порядок и спокойствие в стране. Вместо этого устроили геноцид. А чего ждать от лютых террористов, пишет Нигматуллин. Да, собственно, ничего, Нигматуллин. Мы это с вами сразу сказали. Доброе утро, по Старлинкам тему можно закрывать, Маск балабол, пишет Василий. Так и есть. Маск сказал, несмотря на различия в политических взглядах его и украинских властей, он от Старлинк, значит, Старлинк никогда не отключит на Украине. При этом до этого рассказывал, что весь фронт держится, значит, ВСУшный на Старлинке, если бы не Старлинк, то русские были бы уже в Польше. И все в таком духе. противно это все слушать и смотреть, если честно, и комментировать. Я поэтому особо это все не выкладывал, только одну новость выложил, вот самую как бы, ключевую, что никто Starlink отключать Украине не будет. Вот я ее повесил у себя в Телеграм, а остальное вот это вот все шапито не стал выкладывать. Так и Трамп балабол, пишет Светлана. Ну, политика это в целом такое место, где люди могут, так сказать, говорить одно, делать другое, а подразумевать третье. Американцы как женщина с низкой социальной ответственностью, пишет Нигматуллин. У них своя логика. В принципе, ее можно описать, если оторваться от нашей логики и посмотреть на их логику, она может быть понятна. Они говорят, как бы полноценный военный конфликт не вытянем, но при этом надо остановиться там, где мы есть. Ну, это, судя по всему, они такое хотят. Вот там, где мы есть, а при этом нам нужно отбить наши деньги, ну и много чего. У них логика немножко не такая, как у нас, или совсем не такая, как у нас. Это для нас, это ну, экзистенциальная история, а для них это одна из бизнес-историй. Да, они могут рассказывать про то, что им очень бесконечно жалко, что там украинцы умирают там, в каких-то мясорубках, иногда даже зачем-то упоминая нас, они это рассказывают, но это все чушь, ничего им не жалко, естественно, это все чепуха. То есть речь идет о бизнесе, речь идет о деньгах, речь идет о перспективах, о влиянии. А ведь труба идет до западной границы Украины, пишет Стас Лока. Думаете, мы прямо в Польше сейчас высадимся через несколько дней? Ну, вероятно, вероятно. Алексей, доброго дня. Пчелы против меда, пишет кочевник. Да-да-да-да. Венсу за брата обидно, наверное, пишет Иван. Информация о том, что в националистическом батальоне «Волки да Винчи» в СУшном, значит, служил, если так можно выразиться, двоюродный брат Джейди Венса. Джейди Венс или Джейди Венс, неважно, нынешнего вице-президента США, прошла. Но также она автоматически прошла с информацией о том, что у них в семье разлад, потому что его никто не понимает, вот этого двоюродного брата. И, значит, даже родная мать его критикует, что, мол, ты не понимаешь, Зеленский лох. Вот, ну, примерно так. Весь материал этому посвящен. То есть вот у него двоюродный брат поехал на Украину, 3 года там воевал в составе национальных вот этих всех националистических, да, батальонов, а теперь вот у них в семье разлад, потому что никто его не понимает, этого националиста, который зачем-то из Америки поехал воевать за Украину. Ну, это же действительно девиация определенного рода. Другое дело, что, конечно, хотелось бы вследствие того, что мы услышали, чтобы нам его выдали сразу прям-таки. А выдайте нам его, этого вашего бедного родственника. А Маск, в принципе, Starlink отключить может? Это же частично военная структура и, следовательно, под Пентагоном, пишет Юрий Р. Юрий, может быть, в этом и был намек Маска, кто его знает? Диджей Венс, мне говорят. Да, у них есть Джейди Венс, и у них есть вот этот парень, мальчик там какой-то, значит, маленький, которого в полицию взяли, и он как раз, его как раз диджей зовут, насколько я знаю. Надеюсь, по итогу в случае с Украиной он будет действовать по принципу «доверяй, но проверяй», пишет Нигматуллин. Ди Венс гулял с ребенком, окружили какие-то нацики во время прогулки, пишет Слепой Пью. Не, история немножко в другом. Он гулял с ребенком, со своей дочерью, ей 3 года, и его окружили люди, как он сказал, «слава Украине протестующие», вот так, «протестес», как-то так. Ну, то есть, они все время кричали, что вот, вот этот бандеровский лозунг националистический, что, мол, слава Украине. Непонятно, какая конкретно слава, но вот они это кричали. Это не значит, что это украинцы, я хотел бы подчеркнуть, потому что, собственно, там это особо-то и не сказано. Но это значит, что это те, кто, так скажем, за украинцы. Не исключено, что они и сами украинцы. А может быть, это вот местные демократические американцы, которые вот такие вот приболевшие. Может быть, это двоюродный брат Джейди Венса, который его преследует везде и так далее. В общем, вывод-то какой? Джейди Венс написал по этому поводу письмо, так скажем, открытое в соцсетях, и сказал, что разговор был вежливый с этими людьми, потому что он попытался разрешить этот вопрос, чтобы они не преследовали его вместе с дочерью 3-летней, потому что дочь боялась. Но, тем не менее, если ты преследуешь кого-то с ребенком, ты говно. Вот так вот написал Джейди Венс. В общем-то, это абсолютная правда. Вот. Ну, так, просто краска. А у Венса нет охраны, пишет Владимир. Понимаете, какое дело? Насколько я понимаю, охрана, она же не может разгонять прямо вот всех и всяко. Вот они могут за тобой ходить на расстоянии 30 метров и все время орать про свою Украину и там какое-то, они сало уронили или что-то еще. То есть речь не идет о том, что они атакуют, речь идет о том, что они везде преследуют и орут свои лозунги дебильные. Ну, вы понимаете, жизни не дают. Ты мороженое купил дочери, а они там орут свои лозунги про Бандеру, про все вот это вот, как нужно помогать изо всех сил. Ты пошел рыбачить, они рядом сидят, вот, и рассказывают про то, как Украина защищает там Запад весь и стоит просто стеной против русских орд. Ну, понимаете, отравляют жизнь своим присутствием. Это не значит, что они прям атакуют. А ребенку страшно. Он же не сказал, мне было страшно, он сказал, ребенку страшно. Ну, трехлетнему ребенку, конечно, страшно. Какие-то люди постоянно ходят и бредят. Ну, честно, вам бы тоже, наверное, отчасти было бы не по себе. Ну, постоянно какие-то ходят, люди бредят, рассказывают про какую-то Украину. Вот вчера смотрю материал, опубликовала. Ох, не помню я издание. Что, оказывается, половина нынешнего населения планеты есть пошла с Украины. Вот так вот. С Украины, говорит, с территории Украины. Я думаю, да, интересно, думаю, кто же... Я не посмотрел автора, там наверняка кто-то... Наверное, какой-нибудь Гордон очередной, еще что-нибудь. Но не суть. Автор вроде как зарубежный. И вот они это написали, начинаю разбираться. Оказывается, речь идет о вот этой вот ямной культуре. Ага. Потом начинаешь разбираться, оказывается, в Херсонской области есть там местечко, где вот откуда вот эта ямная культура пошла, оттуда расселялись люди. Ну так какая Украина? Причем здесь ямная культура и Украина вообще? Не было такого названия Украина, не было такого государства Украина. И это уж скорее тогда из России, надо говориться, из России пошла эта вся история. Ну чушь какая-то, можно из Греции говорить. Так-то мы знаем, мы же с вами знаем, мы же с вами проверяли это. Мы знаем, что амазонки с Азова, да? Мы все знаем это. Что амазонки жили не на Амазонке, ну, в смысле, поняли, да? Они жили вот на Азовском побережье. Все такие, чего они делали? Я говорю, вот так. Идите посмотрите учебники. Но это не значит, что там Украина была в этот момент, ее там не было. Почему их рисуют амазонок, что они вечно голые? Вот. На Азовском побережье, я не знаю. Наверное, это летние вечно. Это картины летние, не зимние. Зимой-то все равно одеваться приходилось, наверное. Вольница какая-то в Америке. В других странах сложно такое представить, пишет Ника. Ничего не сложно, вечно они везде ходят, воняют, эти дебилы. Амазовки, пишет Изя. Да, Изя, можете проверить, я без шуток. Серьезно, про амазонок прям без шуток. Все просто думают, что на реке Амазонка они все... Вот. А, вероятно, все наоборот. Река Амазонка в честь них названа. Такой вот моментик. Я бы эту атаку через трубу сравнил с переходом Суворова через Альпы. И то, и другое считалось невозможным, поэтому принесло успех, пишет Александр. Но это уже третья атака через трубу. И, кстати, я так понял, люди в интернете не особо знают это. То, что вчера читаю, значит, или позавчера это было. Операция «Труба-3» произведена. И там в комментариях, а почему не 1000, а почему не там? То есть я думаю, да какие тупые-то, ё-моё. Потому что была операция труба-1, труба-2, и вот труба-3, третья труба. Ну что, непонятно, что ли? Но там люди вообще не в курсе. Я думаю, ну ладно, значит, просто не в курсе. Не то, что тупые, а просто не в курсе. Ну там шутят, что-то сидят. Вот всем труба. Ну подумали, что это метафора какая-то. Это не метафора, это реально третья операция по трубе. Вот. Известная нам на данный момент вот, в рамках проведения специальной военной операции. Как же древние укры, которые выкопали Черное море, пишет Василий. Да, по поводу выкопали, это, конечно, перебор. Вот, а по поводу того, что достаточно древние культуры живут на этой земле, это факт. Другое дело, что они никогда не были украинцами, просто потому что никакой Украины не было, и это очевиднейшая история. А так можно посмотреть, как, собственно, происходило расселение разнообразных народов, как расселялись те самые индоевропейцы, вот, ну, то бишь мы с вами. Вот, раньше их называли арийцами. Все, не буду больше. Ну, не суть. Да, можете проверить эту историю. Ну, короче, Caucasian, вот это, кавказцы, мы кавказцы. Европейцев, знаете, называют кавказцы. Вот кавказцы как расселялись, вот, можете посмотреть. Это очень интересно и увлекательно, на самом деле, и это почва для страшных спекуляций там, на тему того, какой у всех у кого какая древняя страна и какой древний народ. Но это именно на тему спекуляций. Почему? Потому что народов тогда этих не было, племена, то есть жили там определенные, но народов как таковых не было, и не было стран, естественно, да, государств. Потому что мы можем взять и посмотреть, собственно, когда государства как таковые там, появлялись и... Когда появилось вообще понятие нация как понятие. И мы будем очень сильно многие удивлены, потому что нам-то кажется, что эти понятия существовали ну, фактически всегда, а это не так. Это не так. Поэтому, когда начинают рассказывать про украинцев, которые там всегда жили на этой земле, нет, там жили люди, но они, конечно, украинцами не назывались. И мы можем себя к этим людям причислять точно так же, как себя к ним причисляют украинцы или какие-нибудь немцы, вообще без разницы, если честно. Но это примерно как сейчас мы бы начали говорить, что, ну, поскольку есть такая теория, она заключается в том, что люди расселялись из Африки, да, на другие континенты, вот, что везде была Африка в связи с этим. Ну нет, во-первых, не везде. «Ямная культура звучит гордо», — пишет Грека. «Сейчас армяне расскажут, от кого весь род пошел», — пишет Виктор. Ну, это действительно древний народ, что говорить. А вот, единственное, что сейчас не совсем понятно, что с внешней политикой, да и внутренней в Армении неадекватная история какая-то, мне не очень нравится. Но, по-моему, сейчас больше адекватности уже, чем год назад, нет? Ну, это опять же благодаря нам. Ты что-то путаешь. Мы потомки древних ариев, а они не имеют национальной принадлежности, не учив бросом демонов, пишет ленивый титан. А как вам фемки во Франции опять грудь показали, пишет Василий. Ну да, в любом непонятном случае показывай сиськи, у них такая проблема. Честно говоря, все вот эти вот феминистские движения, суть которых заключается в оголении груди и там... не брить и подмышек и ног, мне кажется, движениями абсолютно обесценивающими, в принципе, любую борьбу женщин за равноправие. Объективности ради, если бы я был человеком или там состоял в сообществе людей, которое хочет сделать так, чтобы все феминистки выглядели дебильными, я бы вот таких искал больных и проплачивал бы их деятельность. И направлял бы их деятельность именно вот в такое деструктивное русло, тупое абсолютно, там, сиськи показывать, орать, рисовать на себе какую-то чушь. Ну, то есть, абсолютно бесполезное, глупое, убогое на вид зрелище, чтобы они создавали. Чтобы в итоге укоренить в людях, в нормальных, без отклонений, да, ну, без тяжелых отклонений психических, укрепить в них уверенность в том, что если кто-то себя называет феминисткой, то это абсолютно вот такое тупое создание, которое ни на что не способно и ни на что не годится, кроме как орать там, носиться там и что-то на себе рисовать, писать и прочее. То есть, на мой взгляд, все эти движения, которые сегодня называются феминистскими, это на самом деле наоборот, это анти-женские, так скажем, структуры, это какие-то явно мужики, придумали, как обесценить феминизм и превратить его в помойку. И вкладывают деньги в это изо всех сил. Чтобы вот феминизм ни в коем случае не ассоциировался ни с чем здравым. Он, чтобы ассоциировался вот с дебилками этими. Так оно и есть. Вот видите, вот теперь в итоге так оно и получилось. Короче, какие-то очень хитрые мужики явно проплатили это все и явно сделали так, чтобы ни в коем случае и никогда и ни у кого не возникало никаких позитивных ассоциаций при том, когда человек слышит слово «феминизм». Так, феминист это что-то типа гомосексуалиста, пишет Иван. На самом деле, вот Иван, вот именно этого и добивались, как мне кажется, те люди, которые хотели создать негативный образ феминизма, вот и они его создали, Иван. Так-то по логике, что такое феминизм? Феминизм – это борьба за равноправие женщин и мужчин. Вот. Не знаю, как приближает равноправие голые сиськи на улице, абсолютно непонятно. Ну, там есть, знаете, вот эти все движения абсолютно тупые по типу «освободи свои соски», «почему мужчина может ходить с голыми сосками, а женщина нет?» Вопрос только один – а много ли вы видели мужчин в городе, которые ходят с голыми сосками? Ну вот реально, вот прям по городу с голым торсом мужчина ходит. Вы такое видели вообще хоть раз? Ну, наверное, если видели, там, наверное, и вообще в целом стоило на видео это снимать, потому что там же, наверное, какие-нибудь были еще и заявления от этого человека, по типу да, вот. Ну, вот они такие и есть. Вот. Да пусть ходят девчонки, голая красота же, пишет Геннадий. Вот правильно, Геннадий, вы заметили, что суть этих движений превратить женщину в мясо. Хотя они все изображают, что они борются с тем, чтобы женщин воспринимали как мясо, а по итогу вот эти вот голосисточные проходы, якобы в кавычках феминистки, а на самом деле дискредитирующие идею феминизма, как раз-таки и подают женщину как тупое мясо. Сиськами размахивает, ходит там, и все. И все их действия на этом заканчиваются. Я еще раз говорю, все на самом деле женщины, которые борются за равноправие, они должны быть очень сильно обеспокоены, что в определенный момент такие слова, как феминизм и так далее, перешли в руки вот этих вот каких-то тупых созданий, которые кроме как сиськами махать ничего делать больше не могут. То же самое должно беспокоить всех артистов и, ну, артист, я сказал, художников. Художников, которые в определенный момент потеряли возможность вообще называться художниками, потому что эту возможность перехватили у них психи разнообразные, которые там каким-нибудь супом что-то где-то поливают, приклеивают зады свои к брусчатке, и вот это вот все в таком духе. То есть художников дискредитировали, женские движения все дискредитированы. Знаете, мы с вами иногда разговаривали на тему вот этой фразы «патриотизм – последнее прибежище для негодяев». А я всегда говорил, любая идея может стать прибежищем для негодяев. Негодяев. Вот посмотрите, как негодяи во что превратили идею равноправия мужчины и женщины. Посмотрите, во что негодяи, подлецы и больные люди просто превратили искусство. Они вообще всего, чего касаются, они такие антимидас, да, они антимидас, может так. Вот, они такие, к чего коснуться, то в дерьмо превращается. Это как вот Трамп про Байдена говорил, такое же свойство и у этих вот персонажей. В любую сферу они входят, она тут же превращается в помойку. Вот. Я считаю, что это связано с одной вещью. В определенный момент очень большие допуски стали применяться к людям с реальными психическими отклонениями. И это стало называться вариантом нормы. Особенно это хорошо заметно по американским улицам, если честно. Вот вы можете и видео посмотреть, а может быть, кто-то был, видел. Страшное дело абсолютно. Страшное дело. Но они говорят, сейчас будут менять эту ситуацию, менять подходы, возвращать как было, потому что так, как есть, нельзя. Потому что если прогрессия такая будет, то ничего хорошего человечество не ждет. Да? Да, видал я эту красоту на пляжах Испании, не дай бог, пишет Стаслока. Я же говорю, это отклонение. Просто в определенный момент отклонения стали называть вариантом нормы. И вот этих вот, скажем, альтернативно одаренных, их начали везде пропихивать под соусом нормальности. И это мрак, потому что они разрушили все идеи, к которым они прикоснулись. Новости. В 8:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Павел пишет, доброе утро, только подключился, геноцид в САР уже обсудили. Ну, два слова сказали по этому поводу, Павел, так скажем. Но если женщины будут ходить с голой грудью, пишет Федоров, так грудь возбуждать перестанет, не отдадим женскую грудь. И вообще кто-то хочет, чтобы их матери, сестры, жены ходили по пояс раздетые? Что за вопросы, Федоров? Я же вам объяснил, что эти дуры, которые раздетые по пояс ходят, они дискредитируют так или иначе идеи феминизма, понимаете? Это первое. Второе. Это тоже важный момент, чтобы мы все понимали. Грудь, она нужна не для того, чтобы вас возбуждать, а для того, чтобы детей кормить. Прикиньте, может быть, это для вас, ну, прямо новинка, но я вам как бы докладываю. Грудь, она нужна, чтобы детей кормить, а не для того, чтобы вас возбуждать. И возбуждает она вас ровно потому, что в определенный момент человечество решило, что грудь должна каким-то образом возбуждать. А так она детей кормить вообще-то. Не согласны? Можем подискутировать на эту тему, мне интересно. Я, конечно, такую максимум, мне кажется, выдал какую-то, поэтому можно поспорить. Главное, что они размахивают, они совершенно некрасивые, пишет Игорь. Да ладно, есть там и красивые, и некрасивые, суть не в этом. Суть в том, что те, кто якобы борется за равноправие, ничего не делают для того, чтобы быть равноправным, а размахивает грудью, ходит, потому что они на самом деле эксгибиционисты просто, которые хотят свою грудь кому-то показать. Красивая она или нет, это не важно. А чё им никто не подскажет, что они дискредитируют, пишет слепой Пью. Они не поверят. Набираются в такие отряды совершенно тупые, оголтелые, радикальные настроенные личности. Ну иди пойди, объясни хоть какому-то радикалу, хоть в каком-то деле, что именно он и его деятельность, эту философию, которую он якобы придерживается, которую он якобы отстаивает, как раз-таки и обесценивает. Ну иди, объясни это любому радикалу в любом вопросе. Но ведь фанатично преданные, так скажем, определенные идеи, доводящие ее до, возводящие ее в абсолют персонажа, они же первые всегда и дискредитируют эту идею. Просто потому что, ну, неадекватны. Но в основном так происходит. Вот. Вывод, Леш, кто успел промыть мозги, тот и прав, пишет Титан. Вывод такой, миром правит капитал. И да, фрейдистская вся история, она очень интересна, конечно, но капитал все равно возьмет свое и поставит эту фрейдистскую историю в услужение себе. Поэтому все эти феминистские движения, все эти, так скажем, расовые движения, еще что-то, это просто заработок денег. Это для того, чтобы у того, кто возглавил движение BLM, появились новые красивые дома. Вот, та же самая история с феминистами и феминистками и прочими. Они вообще не про идею. Все просто так, кроме денег. Как в фильме «Брат 2». Все эти люди вообще все не про идеи. Никто никаких идей не преследует. Но если, не дай бог, кто-то где-то преследует какую-то идею, пусть она будет любая, но только не идея перераспределения средств. Потому что эта идея очень опасна для тех, у кого средства в руках. Количество молока у кормящей мамы не зависит от объема груди. Странно, но факт, пишет Фуко. И это правда, Фуко. На работе также. Если хочешь похоронить какой-нибудь проект, пишет Василий, отдай его под управление самому активному и крикливому, желательно ярому адепту самых продвинутых технологий, пишет Василий. А секс только для продолжения рода, пишет Дред. Ну, само слово «секс» непонятно, если честно. И я помню, когда вот это все смеялись, что сказать, в Советском Союзе секса не было. Но на самом деле фраза понятная просто потому, что, ну, слово не применялось, вероятно, в широком обиходе, поэтому человек так и ответил. Вот. Вы имеете в виду половые, ну ладно, назовем контакты, да, нормально так? Вот для чего они нужны? В оригинале, да, для продолжения рода они нужны, да. Другое дело, что человек, тварь такая, очень хитрая, умеет, так сказать, понять, где ему приятно становится, и как бы минимизировать потери от того, что тебе постоянно приятно. Ну, как та крыса, которую, знаете, к мозгу подвели, вот, электрический импульс и кнопочку дали. И подвели именно к той части мозга, которая отвечает за удовольствие. И она бьет в эту кнопку, пока у нее мозги не спекутся окончательно, пока она себя не убьет. Ну, определенный вид наркомании, так скажем, если можно выразиться. Так секс — это всего лишь полп на английском, пишет 506. Да, ну вот как, имеется в виду половой акт, иногда обозначают словом вот, да, пол. Они поэтому, наверное, и придумали слово гендер, потому что одно слово у них отвечало за два понятия. Мужчина смотрит на грудь для того, оценить, как в будущем женщина будет кормить его ребенка грудью, пишет Алекс. Не. Вот научные факты доказывают, что величина груди не зависит. Ну, во всяком случае, не пропорционально это все зависит от того, сколько будет молока в этой груди. Про секс фраза вырвана из контекста. Там было сказано, что в СССР секса нет, а есть любовь, пишет Изи. Да, хорошая фраза на самом деле. Ничего в ней плохого нет, но, естественно, надо было все извратить. Откуда тогда любовь возникает, если троих родил, и все, пишет Александр. Не понял? Снова вдвоем против всего мира. США и Россия обратились в Совет Безопасности ООН с просьбой провести в понедельник экстренное заседание по поводу последних событий в Сирии, пишет Василий. У России два союзника, да, США и Израиль. Ну, может быть, это выглядит сейчас будет смешно отчасти. Вот, но там же израильтяне выступают, по-моему, в защиту друзов, если я не ошибаюсь, и израильтяне стали очень жестко проходиться по Европе, которая говорила о том, что Израиль устраивает геноцид, и там, значит, в чем смысл заключается? Они показывают, вот, тот прокурор, который выдавал, или судья, он, я не помню, который выдавал ордер, пытался выдать ордер на арест Нетаньяху, или выдал даже, да, выдал. И они показывают фотографию, стоит этот, значит, сотрудник Международного уголовного суда, так называемого, и жмет руку вот этому новому властителю Сирии, Шараа. И, значит, израильские вот структуры дипломатические подписывают, типа, вот она эта структура МУС, абсолютно лживая, гнилая и так далее, жмет руку террористу, который на весь мир сейчас устраивает геноцид, вот, а нам тут рассказывает, как он ордер кому выдает. Вот. Понятно, что это не оправдывает поведение Израиля в отношении мирного населения Палестины, но то, что Израиль подметил вот эту странную вещь с точки зрения европейской дипломатии, это да. Ну, с другой стороны, сразу могу сказать, что вот все у нас как-то вот, и Израиль у нас, и Турция, и все вместе вообще в регионе все время рассказывали, какой Башар Асад страшный тиран и диктатор. А показывает практика, что диктатора-то убрали, и стало сразу хуже. Что, вероятно, должно привести нас к мысли о том, что в определенных обстоятельствах и при определенных... Ну, в общем, в определенных обстоятельствах никакого другого варианта, кроме как диктатуры, вообще невозможно построить. Ну, если и возможно, то надо подождать, там, может быть, 1000 лет или что-то в этом духе. И либо диктатура, либо ад на земле. Ну, и, в общем, лучше диктатура в этом смысле. Она предсказуемее. Европейская дипломатия выродилась уже совсем, пишет 506-й. Она стала, видимо, так настолько бесхитростно тупой, что сама стала нарываться на свои грабли. Так-то понятно, что они просто хотят влияние расширить, но они куда-то туда лезут, где они вряд ли будут встречены. Ну, вряд ли они добьются результата, которого хотят. А когда-то было иначе, с Хусейном, Каддафи и другими. Было ровно так же, пишет Василий. Ну да. История повторяется как фарс. Ирак, Ливан, теперь Сирия, пишет Дмитрий. Не вижу, кстати, фарса, Дмитрий. Вижу, что натурально происходит геноцид. Это прям очевидно. Вот эти все кадры расстреливаемых людей толпами. Это, конечно, мрак. Ужасная история. Женщины, дети, мужчины. Прям вот идут видео, фото. Я такое даже не публикую у себя в Телеграме. Просто не считаю правильным. Да, это очень жестко, я считаю, это... Тем более вы на это вряд ли сможете повлиять, поэтому я вам такое, ну, не публикую. Вот. Так везде стало только хуже. Ирак никак не встанет на ноги, Ливия раздроблена, пишет Стас Лока. Ну да, 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 да. Янукович тоже диктатор, еще тот был, пишет Резник. Да, вот сейчас у нас демократический Зеленский на Украине, как вы знаете. Вот. Об этом нам говорит Европа и... До этого еще говорила Америка, сейчас уже не говорит Америка. Сейчас в какой-то момент вдруг Америка сказала, что Зеленский диктатор, потом передумали, и все в таком духе. Вообще сложно со всеми этими невнятными территориями, которые не могут обеспечить собственную независимость, безопасность, экономическое процветание и так далее. Вот с ними всегда тяжело, потому что обязательно будет кто-то их использовать. В основном для того, чтобы заработать. В США арестован один из организаторов теракта в Крокус-Сити-Холл, Мохаммад Шарифулла, также известный как Джафар. По словам Шарифуллы, среди арестованных в России исполнителей теракта он узнал двух человек, которых ранее инструктировал. Юрок пишет. Интересно. Много достаточно грамотной русской речи среди тех, кто зачистку в САР проводит, пишет Дробик Сергеевич. Вы имеете в виду геноцид, а не зачистку, да? Почему вы зачисткой это называете, Дробик Сергеевич? Почему там много русской речи? Все очень просто. Много граждан Узбекистана и Таджикистана среди террористов. То есть это не новинка вообще никакая. Когда наши боролись с террористами в Сирии, вот, всем, кто интересовался этим вопросом, было известно, что там очень много узбеков и таджиков среди ИГИЛ, так называемый ИГИЛ. Да? Почему говорю ИГИЛ? Потому что, ну, ИГ, когда говоришь, не все понимают. Значит, Исламское государство, да? Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. Всем известно, что они там в таких серьезных количествах. Вот выходцы из Таджикистана и Узбекистана. И не только. И не только. Подчеркиваю, на всякий случай. Так что ничего удивительного нет. И да, существует реальная опасность, что эти люди будут потом оттуда заходить на территорию нашей страны под видом приятных торговцев бананами каким-нибудь, не знаю, там, чем, рюками, вот, таксистами, вот, шаурмой, чем они там еще торгуют. Ну, вот что-то такое, вот знаете, а доставщиками, вот. Смотришь фотографии, парни, визуально, ну, обычные ребята, я посмотрел фотографии, эти террористы, ну, парни, как парни, еще улыбаются, знаете, фотографируются все вместе. То есть вот так вот в жизни ты его увидишь, ты никогда в жизни не скажешь, что это какой-то террорист, что он там убивает людей деревнями, вырезает, выстреливает просто, женщине в лицо стреляет сходу. Вообще без разговоров там. Катается на людях, как на собаках. Знаете, у них там прикол такой, они садятся, на людях катаются. Вот, ну, видео есть. Никогда не скажешь, потому что это просто какой-то парень, вот он улыбается, и все, и он приятно выглядит, приятный, добрый взгляд вполне себе. То есть вот это вот все, знаете, киношное, когда зло, оно обязательно какое-то уродливое с точки зрения того, как выглядит человек. Ничего подобного нет. Очень, очень приятная внешность, наружность у всех. Есть какие-то кудрявые с длинными волосами там и так далее. То есть вы никогда это не сможете определить, если у вас не будет точных данных, кто перед вами. И это вот, безусловно, опасная история, очень опасная. Вот. Бородатые там, т-т-т-т, пишет Зурита. Не все бородатые. Зурита, не все бородатые. Вообще далеко не все. Вот. Очень ценные специалисты, пишет одинаковые. Так одинаковые, понимаете, в чем дело? Вот эти ценные специалисты. Потом среди нас еще легче и проще могут скрываться украинские ценные специалисты. Вот об этом тоже не забывайте. То есть вот возьмите любого террориста украинского, вот любого, посмотрите, как он выглядит. А как он выглядит? Ну, примерно так же, как вы выглядите в зеркале. Вот когда вы в зеркало смотрите, а потом посмотрите на украинского, любого, вот любой допрос вы посмотрите, что угодно. Как он выглядит? Да так же, как вы, он и выглядит. И ничего, его вообще ничего не отличает от вас. Вообще ничего. Понимаете? Вообще ничего. Прям ноль отличий. Кроме того, что у него в мозгах там ад. И он вас очень сильно хочет убить. Неистово. И он может вот так ходить с вами. Он может с вами на работу ходить. Это может быть ваш, условно, в кавычках. Я не хочу вас сейчас в паранойю какую-то вгонять, но это может быть ваш друг. Это даже ваш родственник может быть. Ну, вообще-то. С этим тоже мы сталкивались уже все. Ну, я имею в виду, как общество сталкивались. Особенно отвратительно, когда их прижмут, начнут что-то блеять, что ничего плохого не делали, рыдать и прочие сопли, пишет Алексис. Так, Алексис, смотрите, в Курскую область заходила элита ВСУ. Сейчас их наши гонят из Курской области. Они, кто попадается в плен, рассказывают, как их насильно мобилизовали. Они вообще просто вообще шли мимо, они не хотели, командиры плохие, все плохо. Вчера они у пятерочки фотографировались вот, в Судже, а сегодня они рассказывают, что их заставили всех. Ну, я же выкладывал эти видео, где какая-то вот сволочь украинская, значит, вот эта ВСУшная, на фоне пятерочки там резвится, а потом у нас в плену. Видео прямо в плену он рассказывает, что его заставили, а до этого он там весь, ну, на кураже прям. Все, описывать лишний раз нет никакого смысла. В общем, ну а кто в плену будет смотреть в глаза и говорить «ненавижу вас»? Не буду, только отсюда выйду, буду у вас убивать всех, ненавижу вас. Ну, это, знаете, в кино голливудском только. Сразу все, повар, водитель, меня заставили. Вот показывают какую-то, значит, ВСУшную, значит, поймали боевичку. Если так можно выразиться. Она рассказывает, как ее, значит, взяли из ниоткуда, из тюрьмы вытащили. Она вот не хотела никогда, ее заставили. А морда непробиваемая вообще. Вот я смотрю, и там еще подписи такие по типу. Вот рассказывает, значит, нам ВСУшница, как ее затащили на войну, она этого не хотела и так далее. Везде публикуется, потом, смотрю, Министерство обороны опубликовало. Но я смотрю на лицо этой дамы, в кавычках. Ну, оно непробиваемое, это Тонька-пулеметчица, и по барабану, она вот, только дай ей нож и скажи, во, режь, она прям будет резать тебя, и вообще по барабану, он тебя расстреляет, она может быть, вот, но сидит прям вот спокойно так же, вот, ой, ну я не знаю, там, ну меня там заставили, да, из тюрьмы забрали. Ну вот серьезно, хоть одному вы слову верите в этом? Вот я всех спрашиваю. Вы наверняка это видео, кто в теме, посмотрели уже. Вот вас убедили ее слова? Вот сидит она и рассказывает. Она похожа на какую-то очень испуганную, там, еще что-то. Нет, абсолютно спокойно. Вот, как по написанному. А, это реально по написанному рассказывает, как... Вот, все так совпало в ее жизни, что она почему-то оказалась на передовой. Женщина. В штурмовиках. Чтобы вы понимали. То есть я все понимаю, да, Украина, там, режим, они, у них людей не хватает и все. Но женщина-штурмовик... которая случайно стала штурмовиком. Прям по чистой случайности так вышло. Ну, вы в это вот верите, нет? Ну, у меня как-то, ну, не знаю. Я как-то не очень, я вам так скажу. Как-то не очень меня это убеждает. Да, не хочется на них уже смотреть, на всех, пишет 506-й, согласен. Двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Венса 2,5 года воевал в рядах ВСУ, сообщает Фигаро. Да мы с этого начинали, рука-нога, и у них разлад в семье, они с Джей Ди Венсом друг друга не понимают, чтобы вы понимали. У них там ссора на этом фоне. Когда на Первом канале показывают интервью пленных азовцев, один из них сказал, что когда освободится, снова будет убивать русских, пишет Дробик Сергеевич. О, видите, единственный этот честный попался. Вообще вот этого конкретно азовца надо было ценить. Хоть он и террорист, но ценить его за правдивость, понимаете? Вот, вот хотя бы один. Если такое было реально, то это вот он единственный правду сказал. А все остальные его, что вы, я никогда не надену эту форму с этим, со свастикой. Нет, мы тогда тебе вырежем свастику на лбу, понимаешь? Ну, ровно вот поведение нацистов из фильма «Бесславные ублюдки». Такие все пушистые, такие замечательные, так они все это не любят. Ну, женщина-штурмовик, вы можете себе прикинуть, нет? Я понимаю, у них там дефицит кадров на Украине, но не настолько, не настолько, нет, нет. Это у нее желание, это 100%. Вне всяких сомнений. И сидит со спокойным лицом, рассказывает, как ее там. Вот. Да так получилось что-то как-то. Да. А села она, потому что с режимом Зеленского боролась, пишет Федоров. Я думаю, наркотиками торговали или еще что-нибудь делали. Вряд ли там уж очень хорошие люди. Почему эти лживые признания на ТВ? Неужели не используют спецсредств для правдивых речей, пишет он. Ион, можем мы с вами попытаться представить, почему? Я, ну, не знаю, почему, давайте скажу вам откровенно, не знаю, зачем и кому нужны эти все признания. Первый вариант. Признался на камеру, значит, это, ну, вот, ну, это чистосердечное, извинился, значит, чистосердечное признание. Прекрасно, значит, за это будешь судим. Это первый вариант. Второе, таким образом, как бы они больше рассказывают о своих зверствах, когда им кажется, что они в окружении людей, которые не причинят им за это боли, а выслушают, несмотря на то, что они будут рассказывать адские какие-то вещи. Такой вариант. Разговорить. Еще вариант, возможно. Вот, посмотрите, есть ВСУшный преступник, который сдался, и другие ВСУшники смотрят и такие, ну, слушайте, даже если этого с его преступлениями не тронули и там паяльник в задницу не засунули, то мне-то, ну, допустим, это действительно какой-то бусифицированный, так скажем, мне-то вообще ничего не будет, я еще даже не стрелял. Надо сдаваться нафиг, при первой же возможности. Может быть, вот такая цель, может быть. Может быть, это в первую очередь для них. Вот. Как вариант. Вот я три варианта предложил. А нам с ними еще в одной стране жить, не факт, что всех посадят, пишет Стас Лока. Да, Стас Лока, конечно, не факт. И, конечно, жить. Что, в общем, и в целом-то доказывает одну очень простую вещь. Эта борьба, она не прекращается, не прекращалась, не прекращается и никогда не прекратится. Это постоянная борьба. Это постоянная борьба. А с кем мы с вами в одной стране жили до 22-го года? Вы, наверное, тоже обратили внимание, да, что некоторые как-то из уехавших уж очень неприятные личности, знаете? Те, которые особенно вот хотели, чтобы против именно нас всех санкции вводились. Помните, как это было? Когда прямо они начали эти, в кавычках, оппозиционеры бегать и рассказывать о том, что надо вводить санкции прямо мощные. И списки подавали людей, и подсказывали Западу, по каким нужно... отраслям бить, как бить. Помните? Сейчас они, правда, рассказывают, что это все не сработало, потому что Запад недостаточно сильно бил, и все в таком духе, но тем не менее. Поэтому эта борьба навсегда. Она, во-первых, всегда была, Во-вторых, она есть, и, во-вторых, она всегда будет. Если казалось, что ее когда-то нет, и она куда-то исчезла когда-то, тогда вопрос, почему распался Советский Союз вам всем? Если в какой-то момент этой борьбы не было, она была всегда, и она иногда, кстати, из-за расслабленности патриотически настроенных людей приводила к тому, что рушилось государство. Вот. Ага, зверство ТЦК. Где-нибудь по Deutsche Welle ее покажут как самоотверженную валькирию, готовую ответить злобному агрессору, пишет Алексис. Да. Все правильно. А, да, вообще они там на Украине, тетеньки у них странные, 69-й. 69-й, смотрю разные опросы на украинских улицах. И не только на украинских, и на европейских улицах с митингов в поддержку Украины. Самые отмороженные, самые злобные, самые непримиримые, вот хотите верьте, хотите нет, можете сами проверить, это женщины украинские. Я понятия не имею, с чем это, ну, там мы можем с вами прикинуть, с чем это связано. Наверное, в первую очередь с тем, что конкретно они на фронт будут, если отправляться, то будут отправляться в последнюю очередь. Ну, понятно, женщины же. Но вот, значит, когда они спрашивают, как это, войсковых своих, ну, военных, те такие, знаете, ну, этот конфликт там, ну, начинают как-то рассуждать. Как только какая-то бабка идет, просто вот бабка, да, по улице с пакетами, ей что, она, надо до последнего, надо вообще давить, конечно, а что мужики по домам сидят, вперед вышли. Есть такая фраза, я когда-то ее услышал, что на войну мужчину толкает женщина. Вот, ну, действительно, вот услышал такую фразу. Относительно Украины, это прям совсем правда. Вот, ну, похоже на то. Что это ужас какой-то. Настолько воинственный. Уже непонятно, ни ресурса, ничего нет. Вот, просто вперед, давай, сейчас мы туда-сюда. Войсковых. Ну, не знаю, Геннадий, неважно. Я не буду учить украинский здесь сидеть. Я так вам просто ради прикола сказал это слово. Там, плюс-минус, похоже. Смысл поняли, да? Очень жестко высказываются именно женщины вот в этих опросах. Я обратил внимание. Это неадекват вообще полный, потому что женщина по логике как раз должна быть за мир. По логике, ну, во всяком случае, так говорили часто. Как и показывает практика, все что-то как-то не так. С Макроном эта фраза не работает, пишет Добрый Дэн. А как они должны высказываться? Они боятся, пишет Дарья. Да нормально они, адекватно должны высказываться. А они высказываются так, как будто они все стоят в нацбатах, такое ощущение, вот, то ли на зарплате сидят, то ли как. Нормально они должны высказываться, а не так, как будто бы они хотят похоронить с первого до последнего всех мужиков Украины, в могилу загнать просто и все. Они какие-то неадекватные, они как будто не рожали этих мужиков, если честно. Ну, это ненормально. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, понедельник, март, день десятый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Четыре балла пробки в Москве, 4 градуса, ощущается как 1. Владимир пишет, Нестеров, в России упали продажи русских и китайских машин, ждуны ждут, видимо, отмены санкций, вражеские немецкие и корейские автомобили. Владимир, а насколько упали-то? Понимаете, когда я вижу все эти новости, там, рынок рухнул, цены упали, цены взлетели, мне всегда интересно узнать, насколько и с чем это падение связано, если там действительно какое-то падение. Потому что есть определенные колебания рынка, есть сезонные какие-то вещи, то есть люди там, подкопили каких-то денег условно и подождали Нового года, и купили автомобили себе там в январе-феврале, потому что прошлогодние машины продаются с неким как бы дисконтом, да, с некой скидкой, и все. И, например, рынок чуть-чуть сел, и все-таки упали продажи. А они что, все время должны расти или как это вообще? А я вот жду, что немцы по норм ценам поедут, пишет НН. Ну, ждите, как говорится. Если есть возможность что-то ждать, чего-то ждать, и нет необходимости в автомобиле как таковом, каком-то конкретном, то это значит, что у вас эти потребности закрыты, и дальше уже вы просто... выбираете, ждете, не ждете, что-то хотите получше или не очень сильно хотите. То есть нет острой необходимости в чем-то, поэтому можно ждать сколько хочешь. Гранта на полтинник подешевела, пишет ВИД. Импорт новых легковых машин в России в феврале упал на 73%. Зарубежные автопроизводители в феврале радикально сократили поставки новых машин в Россию. Причины – падение спроса, затоваривание складов, где по разным оценкам скопилось 400-500 тысяч автомобилей, выросшие ставки утильсбора, пишет «Рука-нога», ссылаясь на «Коммерсант». Значит, возможно, но это значит, что они раньше, те, кто покупал эти автомобили и завозил сюда, не совсем рассчитали, насколько быстро они смогут их продавать. И поэтому у них и скопилось. Полмиллиона машин. 500 тысяч, полмиллиона. Непонятно, куда их девать теперь. Да? Ну, все, рынок насытился. Тоже моментик важный. В какой-то момент у нас вообще рынок как бы пропал. Да? Эти ушли, а китайцы еще не пришли. Теперь китайцы насытили собой рынок. Ну, люди покупали яро. Я так понимаю, что рынок сильно формируется под давлением, ну, не под давлением, так скажем, а главное сразу посмотреть сферы, в которых нужны новые автомобили всегда. На там такси, еще что-то, какие-то государственные службы, кто что. Вот, где нужны новые машины? Так-то вам-то они не нужны каждый год новые, насколько я понимаю. Ждали немцев, а придут индусы, пишет Стас Лока. Прям индусы, да, или буддисты, может быть, еще. Индийцы вы имеете в виду. Ну, пусть приходят, какая разница. Кто бы ни пришел, это хорошо. Почему? Потому что больше выбора, больше конкуренции, это прекрасно. Тем более, что индийцы делают сейчас, наверное, половину, а если не больше даже половины, вообще всех мотоциклов в мире. И речь идет не о том, что это мотоциклы какие-то, ну, так скажем, не очень интересные, а прям хорошие мотоциклы, классные делают, все. Так, так упали продажи, потому что прикрыли кредиты, пишет дело техники. То, кстати, вот это вероятно, вот это вероятно. Высокие процентные ставки, да, по кредитам не дают, ну, остановили, так скажем, некоторых людей, которые рады брать кредиты почти по любой ставке. Какой вообще смысл выпускать Гранту? Это же Калина бывшая, пишет 508. Смысл очень простой, ее покупают. Я более чем уверен, сейчас возьми, начни выпускать заново семерку, и она станет хитом абсолютным. Вот просто семерку новую начни выпускать. А если будешь выпускать новую восьмерку, Ладу, восьмерка, просто восьмерка, это вообще будет хит. Это будут люди покупать. Вопрос цены. Представляете, вот просто новая восьмерка 500 тысяч. Возьмете? Я возьму прям сразу, без разговоров прям. А, восьмерка новая, 500, конечно. Конечно, а что не взять-то? Машина, машина, ездит, ездит, новая, новая, прекрасно. Ну вот. Так Гранта самый продаваемый автомобиль вообще-то, пишет 506-й, ну. Я бы купил восьмерку, пишет Фуко. Две даже, пишет Михалыч. Индийцы как раз и работают в бюджетном сегменте, а он как раз самый востребованный. Те, кто считает, что средний сегмент нужен, сильно ошибаются, пишет Дмитрий. Чур мне с низкой панелью, пишет Стас Лока по поводу восьмерки. Думали, что китайские авто развалятся, а они все ездят, поэтому новые не покупают, пишет Риборез. Кстати, тоже моментик. Все думали, что они прям сгниют, ездить не будут. А я смотрю, они там выкатывают уже 150, 200 тысяч. Вот такие пробеги на китайцах. И ничего. То про педали нам расскажут, про какие-то, которые ломаются, то еще про что-то. Да, видимо, что-то ломается, что-то не ломается. Но в целом, видите, ездят. Лет 15 назад был шикарный ролик про то, как парни в Индии сделали из одной марки молотком другую, пишет Гзар. Вот. Да, восьмерка за 0,5, отличный вариант, пишет Код Z. Конечно. Эй, АвтоВАЗ, ты слышишь? Пишет Алексей. Нет, АвтоВАЗ не слышит. АвтоВАЗ не слышит. Мерседес бы я купил, пусть меня научат, пишет Валентин. Вчера ехал на такси, его остановил ДПС, там, так там был хавал с шильдиком ДПС, не видел такого, пишет 506. Да, на всех хавалах ДПСных шильдик не хавал вот впереди, а ДПС. Серьезно, можете обратить внимание. Джолионы вот эти у них, которые ездят, у них шильдик ДПС прямо. Заказали, видимо, сделали, это прикольно. Я бы не стал покупать ни семерку, ни восьмерку. Там очень много недостатков по сравнению с современными моделями. Не понимаю желания архаики, там много неудобств. Любой владелец знает, пишет ВДМ. Вопрос цены, я же говорю, ВДМ. Вопрос цены. Вот тебе начинают про удобства рассказывать. Ты такой, ну ладно, хорошо. И говоришь, цена. Тебе говорят, 3 миллиона. Ты говоришь, мне надо отвезти ведро говна из точки А в точку Б. Мне зачем 3 миллиона машин? Какая самая дешевая? Тебе говорят, самая дешевая, прям самая дешевая, в лепешку разбиться, миллион. Ты говоришь, что за 500 есть? Тебе говорят, метро есть за 500. Метро. Ты говоришь, у меня нет в селе метро. Что есть за 500 новое? Понимаете? Тебе говорят, ничего. Ты говоришь, спасибо большое за информацию. Все. Вот тоже, а? Отвези ведро говна на ведре, пишет Алекс. Ну, то я вам объясняю, как бы люди как живут. Вы мне рассказываете про себя. Вообще, тут сложно говорить с москвичами на тему того, как люди живут. Ну, по-честному. Ну, людям нужны в некоторых, так сказать, селениях наших просто что-то, что передвинет их из точки А в точку Б. Проехать 5 километров туда, 5 километров обратно. 10 километров проехать. Ну, вот так вот надо, понимаете? Не надо вот прямо, чтобы очень-очень пафосно. Главный недостаток старых автомобилей – это безопасность. Даже самое дешевое и выгодное – это риск потратить на лечение гражданина гораздо больше из бюджета страны, чем они сэкономили на этом ведре, пишет Дмитрий. По-честному, Дмитрий, прямо вот у нас у Гранты безопасность какая-то вот суперклассная там. Да? Она прям сильно, сильно лучше восьмерки по безопасности Гранта. Ну, наверное, АвтоВАЗ так и скажет, но объективности ради давайте не будем преувеличивать безопасность Лады Гранты в сравнении с восьмеркой той же самой. Зачастую нужны просто колеса возить свою тушку, пишет код Z. Да я и говорю. Это может быть забавно, но многие люди в нашей стране, если им сказать, тебе механика или автомат, скажут, конечно, а механика, зачем мне автомат, что мне с ним делать? Мне он не нужен. Просто потому, что далеко не все ездят по городам с пробками, где автомат, ну, удобнее, так скажем. Ну, вот просто вот могу на механике ездить. Вообще не парит. Есть люди, которые живут вот в области, в Московской, им уже не нужен автомат, в принципе. Ну, в принципе, он не нужен там. На любой механике ты себя в области чувствуешь нормально, абсолютно. Это все, а это все удорожание. И вот начинается, там робот или автомат, или сколько там сцеплений, 10 там сцеплений, 20, а мы вот 8-ступенчатый автомат сделали. Да поставьте просто 6-ступку обычную механику, все, и отвалите. Ну, поставьте. Ну, они так и делают, на самом деле. Ну, вот. Человек, это, конечно, тоже в каком-то смысле ведро с известной вот этой субстанцией, но зачем же так грубо, пишет Василий. Самая лучшая тачка, та, которую можешь купить и содержать, пишет Ларёк Марёк. Ладно, все, мне надоело говорить про машины, потому что это какой-то вот культ этих машин, если честно. Не знаю, в какой момент я сам в этот культ вошел, не надо было этого делать. Вот. Не надо было это делать. Шаман и Мизулина официально объявили, что они пара, пишет Лана. Просто не показывали или нет? Пока не покажут, я не поверю. Мне вот эти поцелуйчики на сцене ни о чем не говорят. Просто не показывали или нет? Если не показывали, это они могут другим по ушам ездить. Я человек старой закалки. Ясно? Я человек старой закалки. Покажите простынь. Потом будем разговаривать. До этого момента можете там что угодно, шоу свое устраивать на сцене. Это одинаково говорит, это четко. Так, конечно, конечно, конечно. А как по-другому? Извините, извините. Ой, фу, пишет Андрей. Ну что фу? Понимаете, это так должно, это так устроено, это так вот у нас в традиционном обществе устроено, больше никак по-другому не бывает. Японский флаг, нам нужен японский флаг, пишет Зурита. Вот. Мне говорят, ну как вы такое говорите? Ну слушайте, а, как, а зачем нам демонстрировать свои отношения? Вот я единственное не понимаю вот этого всего. Хватило мне Галкина и Пугачёвой, вот воистину. Зачем? Ну, любите друг друга, любите. Совет да любовь. Взрослые люди хотят, пусть встречаются, пишет Джонни. Конечно, всем, я говорю, совет да любовь. Я рад, что они вместе, это прекрасно. Вот, два столь идеальных человека в паре друг с другом, это прекрасно. Я серьезно говорю, это прекрасно, это великолепно. Вот, поэтому было бы нечестным, если бы они были не в паре, вот я вот так считаю. Но просто зачем нам об этом знать, я не знаю, я, честно, вот, воистину рад за них, и дай бог им здоровья, и всего самого наилучшего, и счастья семейного, и горько вообще, и все дела. Но зачем нам это знать, я без понятия вообще. Про Галкина с языка снял, пишет Александр. Звучит ужасно, Александр, все, что вы написали. Лучше пусть они, чем Киркоров с Давой, пишет Алекс. Да, да, не, я согласен с вами. Я просто подумал, зачем я вдруг прочитал какие-то непонятные имена и в очередной раз в эфире, и вы их зачем-то опять знаете. Освежил вашу память. Пусть лучше у них будет 5 детей, тогда я поверю в их отношения, пишет Андрей. Андрей, ну вы тоже начинаете. Вот не все устроено в этом мире таким образом, чтобы вы во что-то верили, вот понимаете, чтобы вам что-то доказать, как бы. Не то, чтобы сейчас вот Мизулины и Шаман думают, как там Андрей, поверил им или не поверил. Потом 5 детей родить, это вообще-то вам не так-то просто, даже чисто физически. Не факт, что у всех получится. Давайте будем говорить прямо. Даже у тех, у кого есть очень большое желание, не факт, что получится родить 5 детей. Этот как бы, момент учитывайте. Вот. Все. Мне больше нечего добавить. Мне больше нечего добавить. Давайте о погоде поговорим. Весна пришла очень быстро. Это радует, пишет Дмитрий. Остановитесь, пишет Макс. Что остановитесь, я не понимаю. Мы только начали. Мы только разогреваемся в конечном счете. Вот. Я рад сказать, что мы вместе! Вот такое видео я вчера просто увидел. Я не могу теперь... Я завидую. Я завидую. Почему? Почему он угнал... Так, я забыл. Екатерина или Елена? Елена. Кто мама, кто дочь? Я забыл. Почему он, так сказать, подрезал вот так вот историю, все понимаешь? Мечту мою угнал у меня, вот украл, как чужую машину девятку этот шаман. Я понимаю, он талантливый, он красивый, вот это, высокий, светловолосый, стройный. Я понимаю, но как он смел, как он смел? Ведь он знал, что я восхищаюсь. Ну вот так вот, ну ладно, ладно. И мы вместе! Вот так вот. Ну, прикольно, прикольно. Вот Руслану тоже нравится, госпожа Мизулина. Ну, Руслан. На, вы не шаман, я не шаман. Мы с вами так. Не шаманы мы с вами. Это все кожаные штаны, пишет Confused. Да, у нас нет кожаных штанов. Галкин сказал, что с детства мечтал о Пугачёвой, пишет Иван. Вот видите, как важно не упустить ребенка в самом-самом раннем возрасте. Потому что потом ты уже это не исправишь. Вот. Отбейте у него Мизулину, пишет Георгий. Это невозможно. Это конкуренцию, которую не сможет выдержать никто. Нет, нет, ребята, мы должны оставить всякие надежды. Всякие надежды. Кто вам вообще сказал, что весна пришла? Дней 20, еще зима, может напомнить, пишет Вадим. Ну, пусть попробует, кстати. А у шамана три руки, помните такую песню, пишет Стас Лока? А, кстати, кстати, да. И крыло из-за плеча, от дыхания его, разгорается свеча. И порою сам себя не узнают, а распахнута душа разрывает, споет, да. Вот. А еду по Кутузовскому проспекту, проезжая мимо Триумфальной арки, вспомнил про Макрона. Давайте поговорим, пишет Дмитрий. Да, вы лучше задумайтесь, Дмитрий, почему у нас Триумфальная арка не с той стороны, с которой входили наши войска. С которой Триумф принял. Почему Триумфальная арка там стоит? Не с того направления, с которого надо, говорят, Триумфальная арка. Говорят, она была раньше в другом месте. Примерно там, где Триумфальная площадь. Вот. У меня три автомобиля, два автомобиля. Я уже переобул зимние резины на летнюю, один оставил на всякий случай на зиме, пишет Роман. Роман, поскольку пишете нам без запятых и точек, я подумал, что у вас в моменте, пока вы сообщение читали, что-то произошло. Потому что написано, у меня три автомобиля, два автомобиля. Так ее перенесли, пишет Код Z. Так я и говорю. И у нас получается какая история? У нас все то направление, Кутузовский проспект, да? Дорохова, значит, Багратиона. У нас все то направление, вот, почему-то. Вот как-то так. Вот. Арку переносили. Ну, вы молодцы, вы все образованные люди. Вы знаете, что ее переносили, вы правильно все говорите. Но для молодежи, кто, может быть, не знает, сейчас это интересно будет порыться в этой информации, я думаю. Они такие, ух, интересно, что там старые пердуны опять нам рассказывают в эфире. Вот. Опять они там про своих шамана и Мизулину или что-то по делу. Мы такие, есть у нас, у них есть у нас интересных историй для вас. Слушайте, вот так. А, да. Вот. А, так наши военные начальники тех лехт в филях заседали, пишет 506-й. Вот. Западное направление, пишет Иван Крылатый. Не в ту арку зашел, пишет Андрей. Да, вошел не в ту арку, имеется в виду, я понял. Ладно, давайте, наверное, дальше пойдем, потому что что-то у нас как-то тема шамана и госпожи Мизулины, я забыл имя, по-моему, Екатерина, да? Вот, исчерпала себя, безусловно, безусловно. Все шутки у нас закончились, восхищение тоже. Только каждого пятого россиянина полностью устраивает работа в офисе. ТАСС со ссылкой на опрос, мне интересно вообще. Или интересно. Метеочувствительным гражданам на этой неделе может быть не сладко. Прям именно не сладко, или что? Потеряют какую-то чувствительность к сладкому. Что-то говорят, какая-то активность будет солнечная, в общем. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что полномочия, которыми она обладает, широки и обширны, и что она планирует использовать все из них. Интересно, и что у нас это как-то должно вдохновить или расстроить. А, кстати, я забыл, у нас же румынский этот, Джорджеску или как, его не допустили до выборов. Там в Румынии митинги и недовольство. Демократия похоронена, так скажем, в Румынии, диктатура наступила. А они не верили, а они не верили. 9 марта 1934 года родился первый человек, полетевший в космос, Юрий Алексеевич Гагарин. Наша гордость, пишет Леха Малеха. С Курского направления ВСУ пытаются отступить на Донецкое направление, пишет Дело техники. Ну, не отступить, а перекидываться уже туда. Ну, то это логично, они, наверное, попытаются сейчас, что у них получится сохранить, перекинуть куда-нибудь в сторону, ну как, они говорят, Торецка, да? Они там пытаются все... Ну да. Сейчас то, что я читаю по описанию, да, что они делают, чего они не делают, они, как этот, Гитлер с пожарными командами, пытаются затыкать разные дыры на фронте, потому что у них, где они только... Ну, где усиления нет, у них тут же проваливается. Им приходится туда посылать дополнительных людей. Вот. Пока они посылают туда дополнительных людей, у них проваливается в другом месте. Это, собственно, и называется «фронт посыпался». И у них вот потихонечку эта вся история сыпется. Хотя вот Маск сказал, что Starlink им отключать не будет. Вот. Ни при каких обстоятельствах. Возникает, кстати, вопрос в связи с этим, а может ли он это вообще сделать? 9 марта похоронили Сталина, пишет Андрей. Так, я знаю, что умер Сталин 5 марта 1953 года. Ну, может, и похоронили и 9-го. Но 53-й год, сейчас 25-й. дата не круглая, поэтому что мы. Старлинком не только укры, но и наши бойцы пользуются там, пишет СВ. Ну, естественно, если у тебя есть станция, которая это принимает, а мы их затрофеяли там, насколько я понимаю, то ты можешь тоже пользоваться этим Старлинком, пожалуйста. Снова поразила операция «Труба», пишет Юлия. Меня больше поразило, как много информации об этой операции, если честно. Я думаю, а зачем же мы все время это рассказываем? Ну, наверное, это один из элементов психологического давления на противника. Чтобы у него возникло ощущение, что мы вообще везде и всегда находимся. И в тот момент, когда мы наступаем по всем направлениям, мы еще и забрасываем туда информацию, что мы уже давно у него в тылу, по трубе прошли, и все в таком духе. Наверное, это такая информационно-психологическая операция, плюс ко всему еще. Помимо того, что это реальная операция боевая, еще вот дополняют ее обязательно вот такими вещами, как забросами вот этой информации в информационное пространство для того, чтобы давить на врага, который должен думать, что уже наш боец стоит у него за спиной в тот момент, когда он эту информацию читает про эту трубу. Наверное, это создает дополнительную панику. Другое дело, что чем чаще мы используем и чем громче мы рассказываем о таких историях, тем, наверное, сложнее нам будет использовать в будущем. Да нет, это бежать впереди паровоза, пишет Андрей. Ну, вот тут два варианта. Либо это наши продуманные действия для того, чтобы создавать панику в рядах противника, либо это мы бежим вперед паровоза и рассказываем о том, какая у нас удачная, мощная операция, еще в тот момент, когда эта операция проводится, и тем самым сами себе вставляем палки в колеса. Из всех котлов ВСУ выходит живыми и невредимыми, пишет Евгений. Евгений... Тут остается добавить только не только лишь все. Не только лишь все. Вот, ВСУшники выходят живыми и невредимыми. Но тот, кто выходит, он, конечно, выходит живым. А тот, кто не выходит, он вам не может рассказать о том, что он не вышел, потому что он умер. В целом, наши обычно не любят котлов, наши любят вот тиски, там, ну или как это, щипцы, по-разному называют. С двух сторон обжимают... И выдавливают. И, собственно, вот когда они выходят, по ним основное, ну, чуть ли не основное поражение наносится. То есть, когда они уже начинают бежать с поля боя, наши начинают по ним прямо работать очень сильно. Потому что наши знают, по каким они будут точкам отходить, уже обжатые, и вот туда и бьют. Клещи. И клещи тоже называют. А Кличко еще не заявил, что киевскую канализацию ремонтировать не будет, чтобы русские не проникли, не проникли, пишет Риборез. Ну, дальше всех все равно пошел вот этот немецкий, в кавычках, аналитик Рёбки, который сказал, что все трубы опасны теперь из России и правильно взорвали Северный поток. Он реально сказал, что мы могли вот так вот по Северному потоку, прикиньте, в Германию пешком прийти. Но это забавно, конечно. А вот... Выходили бы мертвыми, совсем другое дело, пишет Андрей. Да. Да. Горлышко. Да, Андрей, горлышко. Вот, ну, какое нравится вам, какая метафора, так и называйте. Тут, как бы, насколько я понимаю, какого-то термина прямо такого закрепленного жестко не существует, поэтому все говорят, как говорят. Ну, вот клещи, часто говорят клещи. Новости. Девять 9:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. И еще раз всем доброе утро. Украина подпишет соглашение о полезных ископаемых, но я хочу, чтобы они хотели мира, они не показали это так, как им нужно было действительно нужно. Мы сняли ограничения на обмен разведданными с Украиной, и разве эти... и как раз в эти минуты американский самолет направляется... Запад России. Трамп опять говорит, какие-то ограничения, что-то они там сняли, опять они мониторят что-то. Короче... С американцами все понятно, они там торгуют свою историю какую-то. Теперь еще и мотошеринг будет. Вот уже где ад начнется. Хрустиков и инвалидов прибавится, пишет Юрий Константинов. Ну, я, да, посмотрел, что-то говорят, что хотят как-то аренду мотоциклов, вот сейчас слушал, развивать. Ну, в принципе, нормальная тема. Я единственное не понимаю, насколько это вообще будет пользоваться популярностью, мотошеринг, как-то это все. Экипировку где... С собой носить, что ли? Ну, мне кажется, мотоцикл такая индивидуальная штука все-таки в большей степени, поэтому есть проблема с мотошерингом как таковым. Нет? Можем пообсуждать эту тему, потому что я задавался вопросом в определенный момент, а почему нет мотошеринга? А ну, машины есть, там, велосипеды есть, самокат есть, а мотоциклов нет. Ну, вот эта специфика, да, специальная одежда нужна и все такое, ходить в ней не будешь. Мопеды будут, пишет Владимир. Ну, понимаете, на мопедах по Москве ездить в каких-то районах, да, ничего, но не дай бог на этом мопеде выехать на какую-нибудь там, да ту же самую Ленинградку, где ограничение скоростное 80, так плюс еще 20, это 100, машины едут 100, тебе надо ехать, ну, хотя бы, значит, 105, чуть-чуть побыстрее, прям чуть-чуть побыстрее потока на мотоцикле, и на мопеде 105... Сомнительно, что это вообще возможно. Ну, во всяком случае, на обычном. Вонючий шлем с мотоциклом в прокате, пишет Павел. Это ад вообще. Это вообще ад. Этих еще не хватало, пишет Ио. Да, и помимо того, ладно, мы сейчас рассматриваем с точки зрения того, как мы будем ездить, допустим, взрослые люди, а вот эти вот неадекваты, которые только что получили удостоверение там, категории А и сразу на мотоцикл, страшное, наверное, будет дело. На мотороллере 125 кубов быстрее 95 км в час не получается, пишет Елисей. Думаю, речь идет о долговременной аренде мотоциклов, а не о шеринге на пару часов, пишет пан шеф. Ну тогда конторы, которые долговременную аренду сдают, есть. Не, ну конечно, здорово было бы, если бы это, условно говоря, были какие-то большие такие фирмы, типа там, которые сейчас занимаются каршерингом. И они бы еще добавили опцию мотоциклов, допустим, для каких-то людей. Пусть это будет даже в одном месте эти мотоциклы можно брать на какое-то долгое время. Знаете, есть в некоторых каршерингах такая, для, под определенные машины опция, она заключается в том, что ты можешь эту машину взять только на долгое время. Ты не можешь ее взять там, на 10 минут, там, на час, на день даже. Там ее надо. Долговременная аренда обязательно на какие-то конкретные машины. Вот, может быть, с мотоциклами так. Может быть, да, это было бы... Да, это может быть перспективным в том смысле, что... Покупать мотоцикл – это такое занятие, тоже не самое приятное. А потом еще куда-то это продавать, он у тебя не полгода, а у тебя большую часть года вообще стоит, весь в пыли, зачем это нужно? А так ты взял на 3 месяца мотоцикл в аренду, потом сдал его, просто на сезон взял, сдал, забыл о нем. Захотел, поменял на другой, на какой-то. Это интересно, это может быть перспективным. Не знаю, насколько на этом можно заработать. Вот. Но с точки зрения именно того, кто ездит на мотоцикле, это может быть перспективная история. Но непонятно, сколько на этом можно заработать и можно ли заработать, не знаю. Может быть, из-за того, что как люди, которые начинают такой бизнес, захотят все-таки зарабатывать, это же бизнес, это будет дороговато. Экипировка очень дорогая для разовых покатушек, очень специфический продукт, пишет Павел. Не, но если это долгосрочная история, просто это как опция будет зашита в какой-то каршеринг дополнительно. Ну, то есть вот в любой каршеринг ты там заходишь, и они будут просто название называть. И плюс у них будет дополнительно вот там для мотоциклистов. И там только долгосрочная аренда мотоциклов. Но как опция будет это. Сейчас просто этого нет ни у кого. Может быть, это и будет пользоваться определенной популярностью. Не знаю, насколько это выгодно или невыгодно, но это может пользоваться популярностью. Если еще хорошо застраховать эти мотоциклы, может быть, на этом можно заработать, понимаете, да? Надо брать литровые мотоциклы, только литровые спорты. Значит, их прям страховать их по полной программе. Хочешь, бери, пожалуйста. Да, конечно, сезон отъездишь, вернешь. Все, не вопрос. Литровый спорт, бесплатно тебе даем. Вот это просто хоп, и счет пришел уже. Так, страховая выплачивает там, в двойном размере. На мотоцикл нет каска, то есть, если уронишь, не расплатишься, пишет Игоревич. Почему вы думаете, что все дебилы? Нормальная тема для туризма. Приехал в другой город, взял мотик, а не тачку, придумают страховки и тому подобное, пишет ВСР. Да я не думаю, что все дебилы. Я как раз о нас с вами рассуждаю не как о дебилах. Я говорю, что определенная часть дебилов просто обязательно будет там. Ну, как в каршеринге, как в этих самокат-шеринг, кикшеринг, он, по-моему, называется. Ну, то есть, все, что в прокат есть, основная масса людей адекватно пользуются этим. Но есть дебилы, обязательно. Дебилы есть всегда. Просто одно дело дебил на определенного рода снаряде вызывает еще большее опасение, чем, так скажем, дебил на другом снаряде. То есть дебил на велосипеде не так страшен, как дебил на спортбайке, ну, в целом. Вы понимаете, да? Хотя и на велосипеде он может и травмы нанести, мама, не горюй, мы это все знаем. Но на спорт мотоцикле он может ужасные вещи просто забрать с собой других, понимаете? Как и на автомобиле, кстати. Так дебилов за рулем машин хватает, вы что, пишет Геннадий. Согласен, но автомобилем все-таки проще управлять. Ну, на мой вкус, автомобилем проще управлять, чем мотоциклом, потому что управление мотоциклом, да, в автомобиле это тоже есть и развесовка, и перенос веса, но в мотоцикле это особенно важно. Правильно переносить вес, правильно уметь тормозить, правильно, ну, много всяких разных тонкостей в управлении мотоциклом. Просто потому, что он сам по себе неустойчивый, да, он на двух колесах, у него нет устойчивости, он в статичном положении, он неустойчивый. А машина устойчивая, четыре колеса, а точки опоры больше. Поэтому мотоцикл это всегда, ну, как бы усложненное в сравнении с автомобилем управление. Тоньше оно. Но автомобили в автомобиле безопаснее, чем на мотоцикле. Это несравнимые вещи, пишет Роман. 2 недели назад брал мотоцикл в аренду в ЮАР. Абсолютно другое восприятие окружающего мира, нежели на автомобиле, пишет Олег. Конечно. В 2018 году в Крыму брали мод в прокат на несколько дней, пишет Лариса. Да, есть такие вещи. Дебилы просто любят, когда вещи не его, и выжать из этого все на все бабки. Есть же, пишет Резник. Да, абсолютно точно. Абсолютно точно. Чужое нещадно портить, использовать, ну, знаете, вот даже вот каршеринг я пользуюсь, не часто, но пользуюсь. Садишься, и вот видно, что в машине накурили, в ней грязно, вот, ну, непонятно, почему, если это автомобиль не твой, надо обязательно это все превратить в свинарник поганый. Ну, это очень неприятно, очень неприятно. Но это частая история. Уж я не говорю о том, почему вот в автомобилях каршеринговых часто рули выглядят так, как будто их специально резали ножом. Я не понимаю. Вот у меня автомобиль, у меня вот, ну, руль. Я езжу на этом автомобиле много лет. То есть этот автомобиль, вот я другие там брал, продавал, покупал, а этот у меня всегда. Ну да, есть определенные, вот знаете, когда он так вот начинает блестеть руль от того, что вот это вот напыление на коже, оно стирается. Ну, вот там какая-то, я не понимаю, как будто ключом специально царапают, я не знаю, вот ножом каким-то. Почему так плохо рули выглядят? Ну, это странно, я никогда не мог понять. Это какие-то особо руки такие, крюки или что? Вот. На днях брал грузовой в каршеринг. Вонь, как будто трупы возили, пишет одинаковый. В мотошеринге, возможно, только или макси-скутеры, или мото с автоматом. Механику просто сожгут, пишет Строгинский. Ну, может быть, кстати. Но есть мотоциклы на автоматах туристические. Ну, я точно знаю, вот Африка Твин, например, да, по-моему. Кто это Африка Твин? Это Honda или кто она там? Я уж не помню. Ну вот, она на автомате. Были что-то еще какие-то. По-моему, Honda у нас занимается вот тем, что она автоматы любит. Многие не знают о контррулении. На скорости выше 60 он поворачивает влево. Если поворачиваешь вправо и обратно, согласно той же логике, пишет Вуко. На самом деле, с первой секунды мотоцикл и велосипед, он всегда рулится контррулением. С первой секунды. Как бы это странно ни звучало, но просто они по-другому не поворачивают ни велосипеды, ни мотоциклы. Это всегда контррулиние. Всегда вообще. На самом деле, если задуматься. Подумайте над этим. Собственно, с этого начинается первое понимание того, как велосипед едет. И ты перестаешь падать на нем, когда вот начинаешь контррулить. Пользуюсь кикшерингом уже несколько сезонов, стараюсь соблюдать правила, смотрю на этих дебилов, которые катаются втроем на одном самокате с ужасом, вводя ограничения, а в итоге страдают и нормальные пользователи самокатов, пишет Сергей. В этом главная проблема. Что в целом правила разнообразные, особенно очень такие жесткие, они вводятся из-за огромного количества дегенератов, которые не могут, ну, быть адекватными. И приходится вводить карательные определенные меры. Honda Africa Twin 2 миллиона, Hornet CB600, пишет Юрий. Ну да, 2 миллиона. Ну вот что, машины в каршеринге стоят и больше 2 миллионов. Поэтому, может быть, если особенно о туризме идет речь и каком-то мотошеринге, может быть, вот наберут действительно на автоматах там этих Африк Твин, и все, и погнали. Почему нет? Почему нет? Угу. С Хондой, с ДКТ автоматом, НЦ, НТ и Африки, пишет Моцарт. Ну вот, видите. Да, и а для города можно вот этих вот макси-скутеров набрать. Они тоже все там на вариаторах каких-то. Ну, так назовем это автомат. И вообще прекрасно будет. И садиться на них удобнее, чем на мотоцикл. И ездить на них удобнее. И все в таком духе. В итоге скатились в тачки, пишет Роман. Но не в тачки. В мотоциклы. Видите, идея у людей появилась. Потихонечку этот мир окружающий, все-таки слышит то, о чем я говорю. У меня есть... теория о том, как сделать Москву городом без пробок. Теория заключается в том, что в летние месяцы мы ездим все на мотоциклах и мопедах, но скутерах там разнообразных, а зимой мы ездим на снегоход называется. Вот на них мы ездим, да? Даже можно и снег тогда не чистить, тогда и асфальт особо не нужен будет по зиме. Летом, конечно, придется все равно. Вот моя идея. Пробок не будет, сразу вам говорю. Прямо на снегоходах, прикиньте. Вау! И поехал. Нормально. Да, особенно зимой на снегоходах классно, пишет Роман. А что нет, Роман? Что такого плохого в снегоходе? Там есть отопление, есть ручки с подогревом. Классные надо снегоходы просто сделать. Просто нет классных снегоходов, а они нужны. Нам нужны классные снегоходы. Особенно если снегоходы будут электрические, они вообще будут бесшумные, представляете? Есть электрические снегоходы? Кто-то уже придумал электрические снегоходы? Бесшумные электрические снегоходы. И все. Чудо, чудо, чудесно. Вижу, как мама везет троих детей в садик на снегоходе, пишет Роман. Мамам троих детей разрешается ездить на автомобиле. Ну, поскольку их крупица, этих мам с троими детьми, с тремя детьми, простите, которых вы используете всегда как довод, почему нельзя ездить на мотоциклах, мопедах и снегоходах, вот вам ответ. Мама с тремя детьми может ездить на автомобиле. Разрешение многодетным выдается. Вот. Причем в любой момент полицейский может остановить и проверить количество детей в машине. Если меньше трех, то извините. Штраф. Нормально так? Это гениально! Сейчас вы описываете ближайшее будущее, пишет Геннадий. Ну, про гениальное это я сам добавил, Геннадий, но в целом да. Меня на санках возили за 5 километров на снегоходе, самое то, пишет Дмитрий. Так вот, видите? Мы согласны, где голосовать, пишет XMR. На дронах надо летать, пишет ТЗМ. С дронами интересная тоже тема. Я считаю, что на дроны нужно переводить доставку. Ну, просто сейчас пока нельзя, потому что, сами понимаете, боевые действия. А так на дроны надо переводить доставку. И тем самым радикально уменьшить количество ценных специалистов в этой сфере. Потому что пока мы занимаемся, как-то экстенсивные методы это называются. То есть у нас суперразвитая сфера доставки, которой мы хвалимся и говорим, что у нас за 15 минут доставят, что хочешь в городе, если надо. А с другой стороны, она вся устроена построена на том, что какие-то люди потеют, на велосипедах ездят, понимаете? Что неадекватно. Сфера вроде бы высокотехнологичная, и как некое программное обеспечение, позволяющее настраивать быструю логистику, все выстроено здорово, а с точки зрения того, на каких основаниях это реализовано на Земле, это средневековье. Да? Поэтому, конечно, дроны должны. Прилетел, улетел. Специальные точки приземления дронов. Там все. Ярослав Дронов. Шаман. Опять мы вернулись к теме шаман. Ну, серьезно, а почему не дроны-то, я не понимаю. Электроснегоходы звучит как многоточие. Ну, в общем, офигительная идея, пишет Андрей. А почему нет? Ага, зимой на снегоходах, особенно такой зимой, как в этом сезоне, пишет Сергей. А в чем проблема-то, что будет такого снегоходу зимой? Хорошо, передние колеса ставим шипованные. В любом случае снегоход занимает место. Вместо лыж ставим колеса передние, все, шипованные. Снегоход все равно занимает место меньше, чем мотоцикл. И он устойчивый за счет того, что он, по сути, трицикл. Он стоит на месте не как мотоцикл, стоит как автомобиль. У него есть треугольник на котором он стоит фактически. Вот у него три опоры. Не две, а три. Три опоры. Ничем не хуже, чем четыре. Это все прекрасно знают. Три опоры — это прекрасно. Вот. И что, дрон будет доставлять до квартиры, пишет Татьяна. Почему до квартиры? Вот у вас возле ваших домов есть специальные пункты доставки. Озон, Wildberries, Яндекс, Маркет. Правильно? Есть? Есть. Туда кто-то привозит что-то зачем-то постоянно. Какие-то вам трусы вы там все заказываете, еще что-то, ну, всякое. И вы просто приходите и оттуда забираете. Да? Ну, так и сделать, туда пускай доставляют. Нормально? Прилетел дрон, выгрузил, улетел. Вы зашли, забрали. Все, здорово. Высокотехнологично тогда это будет. Единственное, что понадобится, это сортировщик, который будет это все сортировать. И все. Представляете, как радикально изменится количество людей, участвующих в этой истории. Представляете, какой шум будет от дронов на улице. Это жесть, пишет Геннадий. А какой шум от автомобилей у нас, Геннадий? Разве это не жесть? Вы возьмите, ну, сейчас невозможно это сделать, возьмите дрон, он действительно шумный, и у него противный звук, вот это, да, вот это, дрянь. Вы возьмите дрон, запустите его, отлетите на нем в городе на 100 метров от себя и попробуйте его услышать. Если вы будете рядом с оживленным шоссе, может быть, вы его и перестанете слышать. Гораздо раньше, чем он отлетит на 100 метров. Потому что шум в городе дикий. Основной шум, кстати, от колес. Соприкосновение шин с асфальтом. Вот если кто-то возле шоссе бывал, знает. А вы, наверное, все бывали. Вы иногда и живете на них прям. А чем это отличается от магазина? Нафига идти за едой в ПВЗ, если я могу сходить в магазин, пишет Юрий Константинов. А, ну, так вы все сразу собрали, просто за пакетиком сходили, и все. Не надо ходить в межрядов и так далее. Вот чем это отличается от магазина. Вот. Чем это отличается от магазина? Вот. И это отличается от магазина тем, что не нужно так много ценных специалистов, которые нам на велосипедах вам что-то привозят. И вы, Юрий, не пишете нам о том, что слишком много ценных специалистов у нас. Понимаете? Это нужно для того, чтобы высокотехнологичная сфера была реально высокотехнологичной, а не псевдо-высокотехнологичной. Наша высокотехнологичность построена сейчас на рабском труде. Да, они получают зарплату, эти люди, я понимаю, и зачастую эта зарплата выше вашей, потому что спрос на доставку, он выше, чем на ваш труд, например, что удивительно, но это так, ну, такой вот город, такие времена, но эта сфера не может оставаться такой далее, это же странно. Это как будто бы мы бы сейчас все пользовались электричеством, но по итогу это где-то за городом сидели бы люди на велосипедах, и, значит, генерация электричества была бы не от там, атомных электростанций или гидроэлектростанций, а потому что люди крутили бы педали велосипедов, понимаете? Вот просто армия людей крутит педали велосипедов, чтобы снабжать город электричеством. И мы бы хвалились, ходили и говорили, ох, какой у нас электрифицированный классный город, какие мы молодцы, какие мы передовые и современные. А на самом деле были бы вот колонии людей, которые бы просто крутили педали, бы сидели, и там эбонитовые колеса терлись бы какую там, а шерсть, и таким образом мы добывали бы электричество. Это нужно изобрести еще автомобили на педалях, крутишь педали, подзаряжаешь аккумулятор, и ты едешь, красота, и фитнес заодно, пишет Геннадий. Да, вспоминается какой-то мопед, не помню, Верховина он назывался или что, там можно было педали подкручивать, чтобы помогать этому слабому двигателю, чтобы он хоть как-то ехал. Это интересная идея. Оздоровление нации, пишет Роман. Ну, эти идеи давно уже высказаны, да. А видели видео, где дрон Баба-Яга свободно тащит два здоровенных поросенка? Получается, если примострячить к ней сидушку, взять пульт и лети куда хочешь, пишет местный суетолог. Ну, так-то да, местный суетолог. Судьба и кара незавидна, правда, это надо напомнить. Да, был такой Верховина, пишет Геннадий. Рига-11 и Рига-13, пишет Юрий. Ну, вот-вот. И он едет, что-то попукивает там, и еще это надо педали подкручивать, если он в гору совсем уж не тянет. Рига тоже на педалях, пишет No Name. А как же знакомство в магазине? Получается, если использовать дрон, то ананас уже в телегу не положишь, пишет Роман. Летающие дроны, доставка на балкон, пишет Федоров. Но это вряд ли, должна быть какая-то посадочная площадка. Но это, опять же, можно рассуждать. В любом случае, вот сейчас эта сфера вся, я еще раз хочу подчеркнуть, просто задумайтесь над этим, она высокотехнологичная только с точки зрения логистики. То есть логистика на высоком уровне, именно вот как это все продумано, как это все взаимодействует между собой. Но с точки зрения живой силы, она абсолютно тупая, эта сфера, она вот основана на том, что какие-то люди на велосипеде едут и потеют. Потом в лифт вместе с тобой заходит, и думаешь, да, парень поработал сегодня на славу. В грязи весь, вот, бедный. Ну, это физически тяжело. Что говорить. Так что, конечно, надо, чтобы эта сфера была, раз уж мы так ей любим хвалиться, чтобы она потихонечку изменялась в сторону высокотехнологичности по всем параметрам. Еще и по шоссе по диагонали тебя подрезают. Да, они вообще рисковые ребята. Можно ездить на электромобиле на дальнее расстояние, прихватив с собой бензогенератор, пишет Александр. Вот именно, вот именно, вот именно, Александр. Это именно вот то и происходит, по сути. Дроны дороже людей, пишет Юрий. Да, но вы не считаете все затраты и не считаете все сложности, которые возникают. И есть такое ощущение, Юрий Константинов, что никто не считает. А когда вы считаете, что дороже, а что дешевле, надо понимать, какие сопутствующие проблемы возникают, когда вы создаете некий такой вот, некую такую армию людей, разъезжающих на велосипедах. Вот. Какие это проблемы сопутствующие несет? И не дешевле или не дешевле будет какие-то дроны применять, или там, я не знаю, какую-нибудь вакуумную почту. Надо вообще мыслить по этому поводу. Что да к чему. Но пока это все выглядит вот именно так, как мы с вами это и описали. То есть как будто бы мы все вот живем в очень высокотехнологичном электронном обществе, но электричество мы добываем кручением педалей где-то в полях. Что не так, но вот конкретно эта сфера выглядит так. Этот бот работает, пишет Максим. Да, этот бот работает, Максим. Слабое представление о бизнес-процессах, пишет Дмитрий. Слабое представление у кого? У нас прекрасное представление о бизнес-процессах. Мы знаем, что, на чем построен бизнес доставки. На людях, которые на велосипеде их тащат, это доставляют. Все, везут на велосипеде. Человека оштрафуют, а дрон – это расходы чисто для компании, пишет Юрий Константинов. Значит, ничего не нужно менять, Юрий Константинов. Значит, вот надо было добывать воду и вообще бурить скважины. Вот знаете, как это? Что-то, чем ты буришь и добываешь. И вот так осел по кругу ходит, палку вот так вот. Знаете, палку привязал к ослу, и он по кругу ходит. Вот. Такой вот водопровод можно в Москве сделать. Поняли? Можно только вместо осла запрягать велосипедиста. Ему будет по кругу ездить, и вот таким образом вам будет вода доставляться куда-нибудь там, или еще что-нибудь. Мельницы такие можно делать. Ну, как бы, это самообман, то, что вы предлагаете. И то, что есть на самом деле в данный момент, это, конечно, самообман. Вспоминается древний анекдот про китайскую ракету и 20 тысяч кочегаров, пишет Светлана. Да, да, так оно и есть. И вот эта ракета в виде всех высокотехнологичных доставок, это вот 20 тысяч кочегаров, на самом деле. Подумайте над этим. Серьезно, это интересно. Поразмыслить с философской точки зрения. А электровелосипеды у них у всех, не потеют они, утепляются даже. Вот и прекрасно, Илья Сергеевич, а может этот электровелосипед ехать без водителя? Если да, то вот оно и прекрасно, видите. Можно просто тележки, электротележки, которые будут доезжать. А он велосипед неустойчивый. Может быть, гироскоп решит этот вопрос. И правильная навигация. Может быть. Надо думать, надо думать. Потому что если не думать в этой сфере, то она останется вот такой половинчатой, как она есть сейчас. Вот. А вы все будете удивляться и рассказывать, что вам там не нравится. Вопросы миграции, еще что-то вам не нравится. 10.00, прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.